А у нас есть три камеры?
Нет, ну смотрите, вы же на нас работает вот так камера. В принципе, все камеры работают на...
Ваши вот,
вот это общее, вот это крупное.
Это общий план.
Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитанда Шри Адвейта Гадхара Шива Сади Гуру Бхакта Вринда. Так, ну кто у нас сегодня жертва? Кто у нас сегодня жертва? Давайте начнем с Зизько. Okay. He's dressed very nicely, very beautifully. His name is Sahadev. But he has no shoes.
Это микрофон, ну?
Да. Okay, so we have today part in Russian, part in English. In English, we have tonight Sulakshana Didi and our guest from Khabarovsk, get ready. Кстати, ижевские гости тоже будут сегодня в студии.
Недавно я позвонил, он сказал, что приедет.
Окей, very good.
Ижевские это...
Работаем? 3-4, да? Джай Шри Бхактисиддханта Говинда Дев Госвами Махараджа Ки Джай Шри Бхактисиддханта Шакшидар Дев Госвами Махараджа Ки Джай Шри Рупанова Гуру Варга Ки Джай Шри Бхакти Нирмалачарья Махараджа Ки Джай Шри Бхактисиддханта Госвами Махараджа Ки Джай Шри Бхакти Вринда Ки Джай Харинам Санкиртан Ки Джай Джай Сахадев Прабху Ки Джай. Что, добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня у нас в студии хорошо известный нам наш друг, востоковед, философ, танцор, поэт и мыслитель Станислав Зизько. Он работает гострайдером. Гострайдер – это значит, когда великие личности, у которых, как всегда, нет времени, нанимают себе писателей писать мемуаров. Так вот, он работает гострайдером самого Господа Кришны и Шрилы Шридхары Махараджа. То есть, фактически, у него есть две задачи. Первая – это улучшить слог Верховного Господа в его редакции Бхагавадгиты, над которой мы работаем. Вторая, не менее сложная задача – это значит, дать комментарии словами великих вайшнавских святых. Скажите, как у вас это получается?
Ну, я думаю, что главное не уходить в этот детальный анализ, вот такой, как вы описывали, что собственно, делается. Вот. А делается только то, что ты стараешься, ну, наоборот, донести какое-то послание Господа.
То есть донести послание Господа.
Да, то есть скорее, ну, сделать...
Послание Господа более понятно.
Наилучшее понимание, да. То есть какой-то создать эффект, ну, скорее, прозрачной среды, чем, ну, написать, что там кто имел в виду.
То есть у Господа не хватило словесности, нужен был обязательно филолог ему.
Ну, мы говорим на разных кодах. Санскрит – это определенный код.
Так.
А русский язык – это тоже определенный код.
Так.
Вот. И, соответственно, главное, ну, как, допустим, DOS и Windows. Вот. И, соответственно, речь идет о том, что перевести информацию из одного кода в другой. Вот. И речь идет исключительно об этом, а не о том, чтобы дописать еще несколько новых глав, Бхагавадгите, как мне всегда хотелось.
Понял. Хорошо. Вот. Итак, мы сейчас говорим о сложностях формата. Скажите, пожалуйста, санскрит, все понятно, это язык богов, это язык мудрецов. Можно ли читать произведения ведические не на санскрите, не понимая, не зная этого языка?
Ну, безусловно, можно читать, и, безусловно, человек будет постигать какие-то духовные истины, но традиция, она основана на знании санскрита. И если ты привыкаешь смотреть и санскрит, то понимаешь, что, конечно, какую-то красоту слога или какую-то тонкость слога перевод не передает. Вот, поэтому, но если, но в целом, естественно, на 80-90% основная мысль, конечно, может быть передана на любом развитом языке мира.
То есть я могу чисто по-русски сказать, можно ли Пушкина читать на эскимосском?
Ну, если мы хотим смысл понять того, о чем говорит Пушкин, то да. А если мы хотим почувствовать именно красоту слога, то понятно, что это нам не совсем удастся.
Почему, вот. Если эскимос пушкинист?
А эскимос пушкинист уже будет читать на языке оригинала.
Как вот, например, я помню чудное мгновение.
Да, да, да. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение.
А эскимос может, например, сказать, я помню чудное мгновение, передо мной явилась масть моржиха, она моя, твоя смотрела, да, глаза, да, твоя моя.
Ну, в общем-то, да, вообще есть такое понятие, что люди примитивные, они очень привязаны к своему коду. Вот. Люди тонкие, люди глубокие, они могут переходить с одного... Ну, допустим, вот патриоты, они очень любят, если Бхагавад-гита будет рассказана таким языком на их коде. «И вышел красный молодец Кришна». И братина дружина с ним, и сказал он, «Го еси вы, соколы светлые, да повергните тьму мы вредоносную, азм есть аватар светозарный, да выйдем мы в камыш, да достанем там мечи булатные, да сокрушим там злую там силу».
Тьму невежную.
Тьму невежную, да. И все патриоты будут счастливы, скажут, вот это наше русское родное. Вот. Но тонкие люди, они как раз стремились изучать другие культуры, другие коды, потому что они понимали, что привязанность только к какому-то одному своему коду — это ограничение и примитивизация личности.
Хорошо, мы очень сейчас хорошо говорим теоретически, практически. Скажи мне, с какими проблемами сталкиваешься ты при переводе санскрита и при введении определенных понятий в современном русском языке? Вот что, скажем так, до чего хотелось бы достучаться вообще?
Ну, хотелось бы сохранить прежде всего афористичность слога, потому что слог гиты, он, если его не усложнять, он очень афористичный, что там тот, кто идет по этому пути, не знает потерь, ни одно усилие не пропадает даром, и даже незначительное продвижение по нему освобождает от все поглощающего страха рождения и смертей. Но если это усложняет конструкцию, то получается, даже тот, кто случайно или неосознанно встает на этот путь духовного развития, то, может быть, встречается с сложными обстоятельствами, даже если он терпит некий ущерб, этот ущерб не сохраняется в безграничном, а наоборот достигается...
Будет возмещен в соответствии
вот. Ну,
с
вот,
его.
Соответственно, вот два перевода в целом одного и того же стиха. Вот. И сам Кришна говорит очень афористично, очень коротко, и хочется... Вот,
тебе нравится это?
Естественно, потому что эти афоризмы. То есть Кришна говорит фактически афоризмы.
То есть Кришна поэтичен?
Да, логично. То есть и ну, не хотелось бы, чтобы перевод убивал какую-то красоту оборотов.
Именно Кришны. Господа.
Именно Кришны, да, потому что...
Что ты скажешь, это песня Господня Бхагавад-гита?
Естественно.
Как это написано у Новикова, поведанное как там брахминами, да?
Ну да, там диалог Кришны с Арджуном.
Арджуном.
Арджуном, ну так или иначе. Вот, поэтому, ну вот, наверное, не хочется, хочется, чтобы что-то сохранить, именно какие-то тонкости того, что, допустим, вот есть такое слово на санскрите «кашчит». «Кашчит» означает «каждый», «любой». Есть стих, который обычно переводится так. Ну, на санскрите там сказано, что кашчанан та-та-та, и накаштит, что я знаю жизнь и судьбу каждого живого существа, но меня знает далеко не каждый. Вот, почему-то часто переводят «никто», вот, в результате получается странно, потому что святые-то Господа знают, но их единицы. Вот, поэтому иногда вот близость к оригиналу, она, ну, сохраняет такую некую здравую основу стиха.
Скажи, вот на самом деле было много людей, которые пытались переводить Гиту, Смирнов, там, Семенов, да, Семенцев или как?
И Семенов, и Семенцев, и кто-то нет, Смирнов и Семенцев.
Смирнов и Семенцев. И я смотрел еще достаточно, там, и Неаполитанский Сергей Михайлович пытался переводить. Ну, каждый на своем уровне. А среди множества вот этих переводов, вот, которые ты наверняка просматривал, угу, почему они тебя не удовлетворяли в линии мысли Шридхара Махараджа?
Ну, переводы меня не удовлетворяли преимущественно потому, что они сделаны в школе имперсоналистов, либо в школе академической, то есть часть стихов, которые изнутри традиции надо понимать, они просто не были поняты. Или они передавались очень странным слогом. Например, есть ну вот, обычный перевод, что их предки претерпевают мучения или лишения, потому что предложение им жертвенной воды и пищи прекращаются. В одном из переводов это переведено очень замечательно. Не спадают их предки, лишившись подношений жертвенных клёцок. Вот, эти жертвенные клёцки, конечно, запоминаются насмерть. Вот, поэтому из тех переводов, как где изнутри традиции это излагалось...
То есть ты хочешь сказать, что в традиции санскритской клёцки не предлагают?
По крайней мере, скажем так, для 19 века это было нормально, для 21 века это вызывает комический эффект. Вот. Но это шарики, это не клёцки, это называется там пинда, совсем другие вещи. Вот. Но смысл...
Все-таки клёцки были в Индии?
Шарики.
Понял.
Совсем клёцки.
Хорошо.
Вот. Но смысл такой, что из тех переводов, которые внутри традиции существуют, вот, их не так много. И существует всего два перевода основных из доступных нам. Это перевод Бхактивиданта Свами Прабхупады, выполненный на основе комментариев Баладева Видьябхушана, и перевод Вишванатха Чакравати Такура, его комментарии. Вот. Они отличаются тем, что Баладев он ближе к тексту, санскрит, он более прост, Вишванатха Чакравати, он более субъективен, и он брамин. Вот, поэтому...
То есть брамин — это плохо или хорошо?
У него другое мышление немножко. То есть те категории, когда он пишет в комментариях, у читателя может задать вопрос, о какой форме парабрамана идет речь. Ну, с какого процента наших читателей возникнет такой вопрос?
Сказать, хорошо, я понял, вот. Что тебя не устраивает... Я не могу сказать так, что тебя не устраивает, это было бы оскорбительно. Бхактивиданта Свами Прабхупада, как она есть, нет, что тебя здесь не устраивает?
Меня все устраивает, просто всегда прогресс движется вперед.
Так.
Гиту Бхактивиданта Свами Прабхупада, ее переводили, ну, фактически делали в 60-х годах. Недавно Бхактивигьян ее редактировал, и в ней меня, в принципе, устраивает все. Но если мы смотрим альтернативный перевод Вишванатха Чакравати, мы находим какие-то тонкие грани, uh-huh, дополнительные, которые прекрасно сочетаются с этим переводом. Например, и где-то, ну, например, есть такое выражение «сатвам сатватам». Вот. В переводе Бхактивиданта Свами, вслед за Баладевом Видьябхушаном, переведено, что «я сила сильных». Однако сила, есть другие слова в санскрите, которые отражают силу, это «бала», это теджас, и это есть гити там, теджас, теджасвам, бала, балатвам. А сат в основном указывает на истину, на бытие и так далее. И в гите, которая следует традиции Вишванатха, это переведено как «я торжество истины тех, кто ищет ее». «Я торжество истины у тех, кто искренне ищет ее». «Искренность непобедима». Это прекрасная... прекрасный ход, который почему бы не взять.
То есть, исходя из того, что Шри Чайтанья Махапрабху, беседуя с великим ученым Сарвабхаумой, откомментировал 18 раз от Марама Шлоку, позже, не прибегая к этим комментариям, для Санатана Госвами он дал 64 комментария, мы можем сказать, что процесс комментирования священных писаний – это вечный процесс, и для тех, кто читал Бхагавадгиту, как она есть, Шрилы Прабхупады, будет очень полезно посмотреть на Бхагавадгиту Шрилы Шридхара Махараджа, потому что это несколько другие, может быть, сказать, более глубокие аспекты. Я скажу свое мнение о Бхагавадгите Шрилы Прабхупады, которую я очень люблю, и она попала мне в руки. Я читал по одной странице в день, перечитывая ее 20 раз. А для меня было, конечно, большим культурным шоком, большой очень объем информации, который не до конца соответствовал именно тексту, контексту Бхагавадгиты. Многие жалуются, говорят, очень много комментариев, которые расширяют как бы тему. С одной стороны, мне это очень нравилось тем, что я попадаю в некое ведическое поле мысли и понимаю, что для того, чтобы постичь одно понятие, нужно изучить множество других. С другой стороны, мы понимаем, что каждое само понятие уже по себе в Бхагавадгите очень глубоко, очень, скажем так, оно может узко глубоко рассматриваться, не только в широком контексте ведической культуры.
Ну, безусловно, мы понимаем, что даже теология, она развивалась. Uh-huh. Вот. И дело в том, что когда составлялась Бхагавадгита, еще не было так развито учение о трех аспектах абсолютной истины. Параматмы, Брахмане и Бхагаване. То есть всеобъемлющим, всепроникающим и Бог как личность.
Ты очень, очень закрутил как
вот,
бы.
Нет. И вот наглядный пример в одной из глав Бхагавадгиты. Там сказано, что и сейчас я буду описывать тебе Брахмана. И дальше сказано, повсюду его уши, повсюду его руки и ноги, он все сотворяет, он все пронизывает, он же все поддерживает, он же изначальная личность. И непонятно тогда, как объяснять Брахман. Если мы напишем, что это Брахман, то это не совсем правильно, потому что в этом контексте Брахман означает в целом абсолютная истина во всех трех аспектах. И вот такие тонкости, если их не подчеркивать, то человек, знакомый с восточной теологией, у него будет культурное непонимание, допустим, как соотносится гита с учением Шримад-Бхагаватам. Почему здесь у Брахмана и руки, и ноги,
вот
души, и
такие тонкие вещи. Я бы хотел тебя немножко поймать за хвост для нашего зрителя, потому что, во-первых, давай начнем четко обозначим, когда Бхагавад-гита все-таки была записана, каким образом?
Бхагавад-гита, она записывается Вьясадевой, составе Махабхараты.
Но Вьясадевы не было на поле боя.
Вот, а Вьясадев мистическим зрением видит то, что рассказывает Санджая слепому царю Дхритараштре, а Санджая, в свою очередь, мистическим зрением видит то, что происходит.
Не похоже ли это на испорченный телефон? Один сказал другому, другой Кришна сказал Арджуне, в это время Санджая пересказал же это Дхритараштре, в это время мудрец в Гималаях, так сказать, мистическим зрением
больше
что-то записал.
На прямой эфир, почему наоборот?
Объясни.
Прямой эфир был прямой эфир, и все записали свои впечатления от прямого эфира. Вот, поэтому испорченный телефон, он как раз заключается в том, когда нет доступа, нет способности воспринимать этот поток истины. А у личности такого уровня, как Вьясадев или Санджая, у них такова способность воспринимать этот поток, что они, наоборот, являются прозрачной средой. То есть,
усилителями.
Шридхара Махарадж объяснял, что подлинные риши, они не создают ведические мантры или ведические тексты, они просто видят их в эфире и записывают.
Так же, как Бах слышал музыку.
Да, то есть они записывают их фактически как следуя потоку, а не посредством каких-то таких силовых упражнений.
Ну хорошо, давай еще разберемся. Смотри, насколько я понимаю, Ведвьяс записал все веды Махабхарату и потом полностью неудовлетворенный сидел на берегу реки Сарасвати после омовения, и в это время появляется мудрец Нарада и начинает его ругать. Он говорит, что ты вообще людям дал? Вообще, что ты сотворил? Ты дал людям то, в чем они запутаются. Бхагавад-гиту к этому можно отнести?
Бхагавад-гита — это обзорный справочник по разным системам йоги.
Так.
И, скажем так, когда есть много разных нот, то это уже определенная предпосылка для того, чтобы толковать это субъективно. Поэтому гита, она дает очень много возможностей для многих трактовок. Если мы говорим о Шримад-Бхагаватам, то есть о последнем даре Вьясадева, то Шримад-Бхагаватам он очень четко подводит к идее того, что надмирная реальность, высшая личность — это Кришна, что красота, а не сила правит миром и так далее. Личность Кришны в Бхагаватам — это идея красоты, которая правит миром и которая чиста от...
Ты красиво выкрутился, но мне нужна связь Гиты и Бхагаватам.
А связь Гиты и Бхагаватам очень простая, и там центральная тема — это Кришна.
Так.
Вот, апофеоз Бхагаватам, 10-я песня, говорит о Кришне, и рассказчик всей Гиты — это Кришна как аватар.
Который говорит тоже о Кришне, по сути дела.
О себе. Он там очень так замечательно говорит, что из всех йогов лучший тот, кто поклоняется мне с любовью и преданностью, и потом добавляет, таково мое мнение. Вот, очень беспристрастно. Поэтому Кришна и там Кришна. Но дело в том, что...
Где больше Кришны, скажи мне?
В Бхагаватам идея Кришны более сокровенна. В Бхагавад-гите Кришна, он, ну, рассказывает как религиовед, что вот есть такая йога, есть такая йога, есть такая система йоги. А в Бхагаватам он рассказывает о своем мире, о своей семье. То есть, ну, грубо говоря, религиовед, он приходит домой, ему говорят, ну хорошо, ты нам рассказал вот об исламе, о конфуцианстве, о пранаяме, о дыхании, а ты вообще сам как живешь? Он говорит, а я дома вот так живу. Вот. Это Бхагаватам, 10-я песня. Вот. Это Вриндаван, сокровенный мир, где предавшиеся Кришне души живут с ним одной семьей фактически, где Бог забывает о том, что он Бог, слуги, о том, что они слуги, потому что любовь, она стирает границы. А в Бхагавад-гите Кришна, он беспристрастен, он очень серьезен, и он, ну, такой религиовед.
И тем не менее, в Бхагавад-гите Шридхара Махараджа, Шридхар Махарадж находит Мадхури Расу, то есть тот самый дух Бхагавата, о котором ты сейчас говоришь, в Бхагавад-гите. Это очень скрытый дух, это, скажем так, сакральная часть гиты, четуршлока. Расскажи немножко об этом.
Говорим, что существуют сандарпи, и еще Джива Госвами в сандарпах он указал на то, что существуют четыре мистические шлоки в 10 главе, которые являются Сарартха Даршани, Тики, что он указал, что они являются наиболее сокровенными, но глубокого объяснения, что они означают, почему являются сокровенными, он не дал.
То есть это не идея Шридхара Махараджа первоначальная, он следует...
Он следует линии Джива Госвами о том, что есть 10 наиболее сокровенных шлок, чата шлоков Бхагавад-гите. И дальше Шридхара Махарадж, он говорит о том, что чтобы понять сокровенный смысл какой-то шлоки, вы должны увидеть какое-то противоречие. И эти шлоки, они говорят о высших уровнях любви к Богу. И там, допустим, вдруг возникает слово «невежество», что описывается...
Агамагьяма гьянтамах,
нашьями. Агамагьяма гьянтамах, описывается полностью предавшиеся души, описывается...
Что я разрушаю их невежество.
Да, и так далее, и так далее. И Шридхара Махарадж говорит, или, допустим, есть шлока, общее значение которой таково, что тем, кто ищет меня, я наделяю разум, даю разум, показываю путь, как прийти ко мне. Но Шридхара Махарадж, он говорит, посмотрите, это 10 глава, посмотрите, насколько высокие уровни преданности были описаны, и давайте мы поймем сокровенный смысл этого в каких-то глубочайших аспектах. Он это объясняет очень подробно, очень глубоко, объясняя, что Вриндаван — это изначальная реальность, и высший смысл всех шлок гиты, он находит свое выражение в отношениях гопи и Кришны, в отношении внебрачных возлюбленных во Вриндаване. И он объясняет, какие кодовые слова указывают на это в Бхагавад-гите. Но в чатуршлоке он тоже не говорил, что вся гита вот только об этом. Он говорит, что для тех, кто знает истину, кто может ее опознать, кто может читать шифр, сам Шридхара Махарадж, он иногда приводил примеры с шифрами. Он говорит, что есть специалисты по шифрам, и они могут по каким-то, казалось бы, неуместным употребленным словам или, казалось бы, по каким-то там ошибкам определить, что здесь шифр, здесь двойной смысл.
Ты знаешь, это все очень хорошо, то, что ты говоришь, но у определенного типа людей может задаться такой вопрос, почему мы должны верить тебе и Шридхару Махараджу?
Ну, мне верить в принципе не нужно. Потому что любой, скажем так, нормальный переводчик Бхагавад-гиты, он всегда находится в определенной школе перевода, и любой читатель, он верит не конкретному переводчику, которому что-то открылось, а определенной школе, будь то академическая школа перевода Бхагавад-гиты, или вайшнавская школа в линии там Баладева Видьябхушана, или Вишната Чакравати, то есть...
Шридхара Махарадж в какой школе находится? Потому что для многих очень людей...
Шридхара Махарадж, он изучал труды Госвами, труды Вишната Чакравати. Чатур Шлоку он комментирует вслед за Дживой Госвами. И у Дживы Госвами существует сандарпхи.
Есть категория людей, которые говорят, ребята, я ничего не знаю, я знаю только книжки Прабхупады, в которых написано все. Не может быть такого, что Шрила Прабхупада, будучи Шакти-Авеш аватаром Господа, что-то не написал. Как это объяснить?
Нет, ну мы должны понимать, что всегда истина, она многомерна.
Так.
Что, для определенного типа людей, для них действительно их, та традиция, в которой они ходятся, они полностью их удовлетворяют. Это может быть шаманизм, ислам или...
Давай ближе к теме.
А ближе к теме заключается в том, что истина, она живая.
Вот. Хорошо, я как последователь Шрилы Прабхупады, Риан, я могу тебе задать вопрос. Почему Шрила Прабхупада об этом не написал в своих книгах?
Последователи Шрилы Прабхупады должны знать саму историю этих комментариев. Дело в том, что эти комментарии Шрила Штхара Махарадж обсуждал с одним из первых своих учеников, который останавливался в Шри Чайтанья Сарасвати Матхе с Ачютанандой. И когда Ачютананда, он спросил Бхактивинода Свами Прабхупаду, о чем вы столь вдохновенно говорили все это время, сам Бхактивинода Свами, он ответил, что сознание Штхара Махараджа, мы обсуждали настолько сокровенные истины, что ты потеряешь сознание, если ты услышишь об этом. Это необычайно высокие откровения. И сам Бхактивинода Свами Прабхупада, он в свое время, ну, во время совместной лекции в Майпуре, он говорил, что я хотел создать общество проповеди сознания Кришны и сделать Штхара Махараджа его главой. И также он предлагал ему быть президентом.
Подождите, мы сейчас не говорим, мы сейчас говорим конкретно о книге.
Смысл таков, что сам Прабхупада, он, сам Бхактивинода Свами Прабхупада, как и их общий духовный учитель Сарасвати Такур, он стремился познакомить своих учеников с Харикатхой, с откровениями Штхара Махараджа. То есть сам Прабхупада, он, безусловно, говорил, что я принимаю Штхару Махараджа в качестве своего друга.
Ты сейчас занимаешься пиаром Штхара Махараджа. Я вот не удовлетворен так твоим ответом. Если хочешь мое мнение, я могу сказать. Безусловно, мы знаем, что Шрила Прабхупада очень глубоко уважал Штхара Махараджа. Тем не менее, я бы сказал следующее. У Шрилы Прабхупады была четкая целевая аудитория. Это новые люди, которые живут на Западе. Люди, которые, собственно, не посвящены в какие-то глубокие сокровенные идеи. Поэтому Шрила Прабхупада очень широко комментирует, следуя линии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Но если уже говорить об этих идеях Бхагавадгиты, то я хочу сказать, что они находятся в комментариях Бхактисиддханты Сарасвати в читании Бхагаваты, которые очень используют активно Шрилу Прабхупада и которые, безусловно, известны Шрилу Штхару Махараджу. Поэтому Кришна, он определенные вещи цитирует Шрилу Бхактисиддханты Сарасвати. То есть их общий гуру об этих вещах говорил. Это не придумка Штхару Махараджа. Просто если Прабхупада пошел как бы в ширину, познакомить западного человека с культурой, с ее разнообразием, с определенной, так сказать, ведической традицией, да, ну, которую западный человек не знает ничего, то Штхара Махарадж, он именно говорит в данном случае о глубине этой ведической традиции, и здесь, наоборот, нет никаких противоречий. Почему? Потому что мы, например, знаем, что Шрила Джива Госвами, о котором мы сейчас говорим, написал Сандарбхи, философские произведения. Вопрос такой, почему сейчас там в Исконе или там, например, в Гаудия Матхе не публикуют Сандарбхи?
В Гаудия Матхе их публикуют. Просто речь идет о том, что современного человека короткая жизнь, мало времени, и общая установка вайшнавских организаций достаточно правильная, что прежде всего мы изучаем наследие в Исконе Бхактивинода Свами Прабхупады, Шри Чайтанья Сарасвати Матхе, наследие Штхара Махараджа и Говинда Махараджа, потому что они ставят определенный акцент, они показывают, под каким углом воспринимать Сандарбхи, Бхактивинода.
Так у меня провокационный вопрос к тебе. Раньше не было углубленных комментариев Штхара Махараджа и Бхагавадгите, которые ты сейчас составляешь и пытаешься публиковать. Mm-hmm. Не приведут ли эти комментарии в замешательство людей?
Нет. Была другая ситуация совершенно. Была ситуация такова, что существовали только комментарии Штхара Махараджа для элиты вайшнавской.
Так.
То есть только комментарии Гаятри Мантры и только сокровенные комментарии к Бхагавадгите.
Так.
И эти комментарии изучали продвинутые ученики и эрудиты из ИСКОН, которые уже, в общем-то, прошли всю школу общего Гаудия Вайшнавского богословия.
А что теперь будет?
А теперь будет то, что в своих лекциях, книгах, комментариях Штхара Махараджа он рассматривал многие идеи Бхагавадгиты, объяснял смысл ее шлок, объяснял какие-то вещи, но сам он при этом не собирал это в одном месте, в одну книгу. Но сейчас ситуация такова, что если во времена Штхара Махараджа к нему приходила богословская элита, ну, вообще мировых вайшнавов, которая уже полностью прекрасно знала и Гиту, и даже Сандарбхи многие знали, и то сейчас новые люди, они только знакомятся вообще, они даже не знают об Искон или о Прабхупаде, они просто знакомятся с Бхагавад-гитой. И так как время изменилось, совершенно имеет смысл сделать как раз не более глубокие, а более простые комментарии Шридхара Махараджа, которые он давал именно для новых людей в своих лекциях, которых он знакомил с Бхагавад-гитой. И это в линии самого Шридхара Махараджа.
То есть они меньше будут знакомить людей с ведической культурой, а больше с самой философией, с сутью понятия, я бы сказал
так.
Дело
в том, что у Шридхара Махараджа были свои представления о каких-то шлоках Гиты, которые тоже не имеют аналогов. И обычно мы знаем какие-то афоризмы Шридхара Махараджа, но мы часто не знаем, что эти афоризмы неразрывно связаны с какими-то шлоками. Например, есть известный его афоризм, где он говорит, что прежде всего мы должны удерживать ту позицию, на которой мы находимся, и затем при первой возможности мы должны стремиться еще совершить дальнейший прогресс. Но на самом деле, если мы смотрим статьи, оригинальный архив, оказывается, что первая эта установка связана со шлокой Бхагавад-гиты «Шейн свадхарма вигунаха», «Парадхарма цвануштита», «Цвардхарма нитханам шеха», «Парадхарма баябаха», что лучше в совершенстве исполнять свой долг, чем в несовершенстве чужой, ибо двигаться по чужому пути опасно. И это комментарий к этой шлоке. Но потом Шридхара Махарадж говорит: «Но если вы созрели, сарвадхарман паритиджа мама камшинам раджа». И оказывается, что вот это его комментарий на шлоке о свадхарме.
Да, потом в Рамананда Самваде Шридхара Махарадж очень большой последователь Рамананда Рая, в Рамананда Самваде он отвергает сарвадхарма паити аджам, по сути дела отвергает наставление Господа в Бхагавад-гите. Но я думаю, что о Рамананда Самваде мы поговорим в нашей следующей встрече. Итак, сегодня мы говорили о Бхагавад-гите, у нас в гостях Сахадев Прабу, Станислав Зисько, востоковед, танцор, философ. Его задача почти что как у Ведавьяса выделить как бы глобальные пласты духовного знания, представить его современному миру. Мы пожелаем все ему успеха. Ну вот. Помните о том, что он гострайдер, то есть он соавтор Ветвьяса, Господа Кришны, Авадута Махараджа. Ну вот. Но теперь вы знаете, на кого сыпать все шишки, если что-то будет непонятно в Бхагавад-гите. Давайте я попробую. So, Sulakshana D.D., come over. Okay, the English part. So we just spoke about Bhagavad Gita with Sahadev. You know, he's a scientist, philosopher, dancer. And so we have Sulakshana Didi. She's also a dancer. We hope you're a philosopher as well. Now we can understand you can also do mystical postures. I couldn't imagine squeeze my hand through my undress. So Sulakshana Didi just came back from land of Confuci, China. Well, I want to ask you one question actually. I opened up Google and I asked in Russian main principles of Confuci teaching, and I was really amazed. It gave like 9 principles of Confuci teach, and actually his teaching was social and spiritual. He does not really understand so much about God. He accepts God exists. But he talks about quality of someone who's supposed to be successful socially and spiritually on the way to the God. So we know that you came from China, and China is a very booming culture, which has many, many social achievements, but seems like a little bit lack on spiritual achievements. You know, Confuci was a great philosopher. Have you ever heard about him, and like, have you ever studied him?
It's in Aalborg from elementary school to higher school.
So Confucian idea is saturated within modern Chinese society, isn't it?
No, I think it's more like more practical for human, for their morality.
Yes.
He teaches how you should do in society to respect your family.
Right.
Respect other people.
Yes.
And more about morality.
But you know, Chaitanya Mahaprabhu tells sometimes also to the other people in China, Tarora Pisa Hishnana Amanina Madanina Kirtanya Sada Haris. That means you can only worship name of Krishna if you have tolerance and respect to others. So Confucius was, as far as I understand, very clear about attitude of someone on the way to progress, spiritual or material.
Yes.
But does modern Chinese society accept him as a spiritual leader? Because he talks about God also, you know, Confucius was not atheist. He does believe in God. That's actually, I was very amazed.
Yeah, people emphasize more, not on the spiritual level or God level. Mm-hmm. Although Confucius made that he believes in God, he worships God.
Right.
It's only a small portion. And people pay more attention to what is beneficial to their own life or how
right.
they can be.
But Confucius talk about two principles. One is devotion, dedication, and one is ritual. I forgot the characters. I should have take note of Chinese principles. But Confucius teach that devotion and dedication is very important.
Yes, love.
But love. How Chinese people understand that? Yeah, devotion, dedication, because devotion, you should be devoted to someone, something.
Yeah, he also teaches us to be responsible to fulfill your responsibility in work or family or anything, that you should be complete what you should do.
Mm-hmm. Well, how about being responsible for God?
Responsible for God.
Like Mother Yashoda, she's responsible for Krishna.
There are some ritual things like sacrifice.
Yes.
That people may not realize that it's for the ultimate God. They know that they should do something. Maybe it's from village people or other. Seems to be primitive people.
Mm-hmm.
They have Spring Festival, the Chinese Spring Festival. My grandma, offer food, offer stuff for our God or for ancestors, but she doesn't know clearly what exactly it is for. But
she's exactly what she's for. It's a grandfather or grandmother.
Yeah. Show some respect.
Uh huh. So that's an interesting point. So. You know, Chinese government had quite atheistic ideas, and the life of Confucius was not 100% successful. You know, Confucius was actually deported from his own country, and he had to travel a lot to different countries, and only, I think, at the very last stage of his life, he was welcomed back to the kingdom. I think at that time he had wisdom. He didn't complain about things. He just wrote the books. So Confucius was idealist. He always going towards highest ideals. For modern Chinese people, as you said, they perceive mainly his ideals in material development. Do you think spiritual ideals will be attracted for Chinese people?
I think as long as it doesn't matter if it's spirituality or materialism.
Mm-hmm.
If they are clear why they're doing things, or because mm-hmm. now I think most people, they're just not so sure about. They just know that the society teaches them to do something, they should do like that, many stereotypes.
Mm-hmm.
And if they know the spiritual stuff in a more more affordable, or they can't get it, or it's more practical to them.
Mm-hmm.
So it's like it's localized, then they will understand. Because
I think Krishna is perfect idea. All Chinese people love beauty, nature, family, music, charm, sweetness, and Krishna represents it all.
Yes.
Krishna is personal God, which can have a relationship with you. He's the only personal entity which worth your life, dedications, and compared to Krishna, your duty becomes something wonderful. You know, Subhash Bose, a famous Indian freedom fighter, as Goswami Maharaj said, his slogan was, give me your blood and I give you the freedom. So he's kind of like, you know, asking, are you willing to dedicate your life for such thing as a freedom? But in Krishna consciousness, it's more like, what are you ready to give up for life, for love, for highest deep, you know, if freedom is the only condition for love, then love itself, how much it's worth it. What about, like, how Chinese people understand the word love? In Ukrainian, we have a very beautiful word called kohanya. What is love, and is there a substitute word of love in Chinese?
Complicated.
Wow.
In Chinese.
Chinese love is very complicated.
No, it's love is complicated too. Or also it's simple.
Right, but does love in Chinese has a direct meaning of like gender, like male-female exchange, or love is like something more vague and abstract? Or both?
Both. Yeah, you love in a relationship, or love your country, or...
Love of God, is there a love of God idea?
Yeah, we have Christianity.
Mm-hmm. But is it something that play Chinese sentiment or something new for Chinese?
The young people or old people, they go to church, they pray to God. Mm-hmm. Although when I have no religion, I just look at them. Oh, they are nice people. They do have some respect, but I just keep a distance from them. I think it's none of my business.
Mm-hmm.
Mm-hmm. So I mean that if they know what is. It just open a door to them.
But for modern Chinese like you, is it okay to be religious, or you have to hide your sentiments? Because in Russia, if you're a Christian Orthodox, it's okay. But if you're a Buddhist or Hare Krishna, it may not be understandable by all the society.
As Christian and Buddhism, they are okay because it's quite popular and widespread. Maybe people may have some opinion about those religious people. We think that, oh, they're just some idealist. But from their heart, I think they also want that. But it just, they have some fear. They have fear. They don't know what it's about or which way it will lead them to.
Well, China has been quite atheistic culture as well as Russia. The beliefs... spiritual beliefs, is it a new trend in China? Like, is that nearly came?
Yes, spiritual things is it's just new.
Like, is that hip?
Hip?
Cool.
Yeah, cool.
What about that film, Life of Pi?
It's quite popular.
In China? Yes. There's actually Krishna in there.
Yeah, I love it.
So what Chinese feel about? or is it just love?
You feel that, oh, there is a Chinese director, he can do this kind of film, you know, it's just like a signal of something great is happening.
Acha. Have you seen Life of Pi?
Yeah.
Where did you see it?
Here. Life of Pi? Oh, China.
China. Mm-hmm. In Chinese language.
Yeah, oh, in Chinese, and there's a long people queuing for the ticket. It's incredible. And we finally pay higher, much higher price for the one ticket.
Uh-huh.
Many people.
So somebody's even speculating with tickets.
Yeah.
Okay, so religion can be big business in China. It plays off people's sentiments. Mm-hmm. So, you know, this is a very first movie in China which has access to Krishna conception for general public. Like, when people saw Life of Pi, do they ask you, oh, like, you know, I've seen your Krishna in the movie. Like, do they know you, Hare Krishna, and like, do they have a reference or with Krishna, or not so much?
They may have some idea about that there are many gods or in like Indian religion, and they just wondering the two stories, or oh, which one do you believe, the fixed one or the real one? Mm-hmm. But they may start to think about it. Or just like what the movie wants to tell you. It wants to question, you believe in a real thing or the seems to be ordinary, secure, things like that. Maybe people, I think it's, right now it's not so important for them to know that there is Krishna or there is other gods. They just start to question, oh, which one, or should I live the way I am, or should I think about something more, like more something from your heart?
Mm-hmm. Well, that's what we can say is a search. They're in a search. You know, Krishna is a particular achievement on the way of searching. As you enter in deeper level of search, we know the book Search for Sri Krishna, so everybody is ultimately searching for Sri Krishna, but you know, Krishna is not something you begin your search, it's something very refined and deep. And as you understand Krishna is God and he is, you know, beautiful dynamic reality, the next search go on a deeper level where you think how you can, you know, interact with Krishna. Do you have any problems with Krishna?
Krishna loves me.
What about you?
Me?
Yeah. Do you love him?
Yes.
Okay.
Oh, there's a funny story.
But you know, when you like, when you love somebody, it doesn't mean that everything's going along. In Krishna's world, there's several, his wives, they complain to him, you know? You ever complain to Krishna?
I don't have the guts to, I think, yeah.
You're not on that level yet to complain.
Yeah.
Okay. So what's your story tell?
Oh, when I came back from China to here, I was carrying some stuff for friends here. And because the luggage was too much, so I have to pay extra money.
Mm-hmm.
And the counter, the girl at the counter, actually it's 5 kg more, but it's like 120 yuan or RMB for 1 kg, so I have to pay 600 kg. Then she said, oh, what about just 3 kg, so that would be 360. So I searched my wallet, how much I have, and all together, all the my call money and Hong Kong money all together is exactly 360.
Mm-hmm.
Exactly.
So you couldn't overpay, but it means that Krishna drowns you.
Yeah,
you lost money at 3 kg and you should pay for 5.
No, it's 5 and I pay for 3.
Right, that's why I'm saying you. So Krishna know how much to charge you. Well, I can tell you, you know, it was many interesting things with me as well. I've always experienced miracles of Krishna.
It's really, when it happens, it's really, oh, wow. I'm surprised. And,
well, we're so happy to have you back on our show. You're the living example of Krishna's mercy. He charged you on 360 RMBs for, he didn't charge you for two extra kg. He's a real friend, actually. And he's a heart and every living entity. And so we hope we can see one time all together Life of Pi once again, once we can download this from torrents. Thanks God making a piracy in internet. Hare Krishna. Okay, so next. Next. It was Sulakshana, very dear Krishna's devotee from China. And she's also a friend of Lilavati. So Lilavati is coming on our next show. And now we have a new guest in the studio. His name is Haridas Prabhu. And his karmic material name is also spiritual. His name is Farid. You know, there's also an Arabic name called Farooq. So, Bismillahir Rahmanir Rahim, Astaghfirullah Allah, Amin. Фарид, Фарух. You know what слово рух обозначает душа на арабском языке? Знаешь об этом?
Нет, но я знаю, как Фарид переводится.
Как?
Уникальный.
Он сам себя представил, его не надо представлять. Я бы хотел еще сказать два слова о нашем сегодняшнем госте. Он действительно уникален не только потому, что, имея восточный бэкграунд, прекрасное, красивое исламское имя, Фарид уникальный, он также еще и Харидас, потому что он был назван в честь Харидаса Такура, который был великим намачарьем, но у него есть еще множество других качеств. Одно из его качеств — это он создает уникальные интерфейсы для интернета. И архитектура, мы привыкли к слову архитектура прошлого тысячелетия как планированию какого-то строительства. Но архитектура в интернете — это достаточно новый термин. Но архитектура связана, интернет-архитектура связана с духовными принципами — это, наверное, еще более новый термин, потому что духовная архитектура тоже существует. Шлоки, построения, комментарии. Но на сегодняшний день у людей огромный поток информации. Скажи мне, вот как человек, который занимается некой, ну, логистикой, архитектурой, такой подачей, насколько на сегодняшний день вообще человек в состоянии воспринимать что-то духовное в интернете?
Мне кажется, сейчас интернет, по сути, тоже становится подобием телевидения.
Так.
И там то, что... То есть понятно, что там существуют целые институты, которые занимаются тем, как проникнуть в мозг человека, да, как привлечь ему его к своему продукту. Если раньше, например, там использовали вот там классическая ситуация, что там висят там 20 одинаковых постеров, да, и человек просто, он пока едет в трамвае, он смотрит на эти постеры и потом приходит домой, ему чуть ли там не снится. Вот. Если вспоминать там тоже мультфильм «Футураму», в одной из серий там, значит, главному герою ему снится рекламный ролик. Uh-huh. Что типа пойди в магазин, купи там какие-то там памперсы, я не знаю, почему он идет и покупает их. То есть, на мой взгляд, сейчас в интернете похожая ситуация, что продолжается та же самая война за умы людей, за их внимание. Вот. И ну, побеждает тот, кто вкладывает как бы основное количество денег. Включение вот этого внимания, то есть отнимает время.
Угу.
Вот, поэтому, на мой взгляд,
воришки времени.
Да, и как бы внимание времени, а соответственно, наверное, и душ даже получается, да, когда мы отдаем какое-то свое время, которое мы можем как бы в себя растить, изменять, улучшать, мы это меняем на как бы такое бессмысленное, получается, вращение во всем этом, в информации. То есть сама по себе информация, я считаю, она как бы не имеет никакой ценности.
Ты закрутил достаточно уникальную тему. И все-таки информация, которая не имеет никакой ценности, люди ее продают, покупают, люди становятся миллионерами, люди становятся мудрецами, люди становятся, люди ищут информацию 24 часа, люди копаются в интернете, потому что им нужна информация. Объясни свою точку зрения.
Вот я считаю, что все равно, как и везде, всегда есть личность даже в интернете.
То есть, так.
Если там рассматривать каких-то знаменитых дизайнеров, какие-то продукты, которые, которыми мы хотим пользоваться, какие-то вещи, то очень часто это, к этим вещам мы приходим через какие-то личности.
Так.
Вот, и поэтому я считаю, что, наверное, тоже духовная какая-то информация, духовное знание, оно очаровывает нас через личность, которая транслирует это. И поэтому в первую очередь, если создавать какие-то структуры, то, ну, вот эти архитектуры, да, то есть какой-то продукт в интернете, то это должен быть наиболее как бы интересный, живой вариант представления вот этой личности.
Личностный продукт, да, личностно представленная, да, идея.
Насколько мы как бы по-хитрому, обгоняя всех остальных, да, кто там во всем этом варится, придумаем, как вот передать какие-то те переживания, те чувства, те эмоции, которые человек может пережить с этой личностью, как-то понять ее, вот, то он будет следовать за информацией.
Ну, тут я могу сказать, что огромное влияние в современной культуре являются знаменитости. Слава — это вообще вещь, которая достаточно дорого зарабатывается, но еще дороже, как говорится, продается. А личности и слава, но, к сожалению, мы сталкиваемся с таким феноменом, что те личности, которые обрели славу, например, там какая-нибудь супермодель, у ней потрясающая, скажем так, кожа, подтянутые ягодицы, но, к сожалению, ей не о чем глубоко сказать. Или, например, она, ну, естественно, она не хочет, чтобы ее воспринимали как тело. Она пытается ходить на философские курсы, читает самые последние книжки. Ну, она достаточно интеллектуальная, но все равно это некое, скажем так, достаточно поверхностное наполнение. Она не Платон и не Сократ. Но получается так, что ее слушают больше, чем Платона и Сократа. Ее повторяют, ее имитируют, как бы ей следуют. Покупают то, что она, то, чем она пользуется, и хотят быть точно такой же, как она. Как с этим бороться в интернете?
С этим бороться?
Ну, Диогены, которые живут в бочках, Сократы, которые выпивают яд, выпивают это в своих там однокомнатных квартирах, живут перельманы в своих квартирах, ну, никуда не вылезают, или говорят очень сложно, загруженно, в то время как различные там балерины, там актрисы, люди, они рассуждают о духовности, там, о глубине, о том, о сём, там, журнал, там, профиль, журнал, там, отдохни, журнал такой, сякой, то есть, ну, как бы все, сейчас все только, вот, там, я не знаю, там, ну, очень пример хороший, наверное, замечательный пример, этот Соловей-разбойник, как его зовут?
Охлопитель.
Да, вот. Он же был там и священником, там, да, и в президенты мерил, и уже стал вещать. То есть он понял, что он обладает харизматической натурой, как бы, ну, пребывать скорбным отцом ему стало уже депрессивно и скучно, и он понял, что надо там еще дальше. То есть он уже что только не попробовал, и попом, и актером, и глашатом, и так далее. И тем не менее мы видим, что он способен собрать какое-то большое количество людей и за счет своего такого стеба, кича, и за счет их невежества держать их в каком-то таком афористическом настроении. А какие-то очень глубокие люди, например, там русский философ Лосев, который умер в 80-е годы, наверное, не услышан, наверное, даже он не попал в учебники русской мысли. Что делать?
Я думаю, тут нужно как с точки зрения искусства, да, тоже рассматривать. Потому что, например, если рассматривать искусство как есть то, которое, ну, там, эти аукционы Сотби, то, что сейчас, да, как бы, просто ценность искусства, она как бы упирается в искусственную ценность, которую просто создают вокруг нее, вокруг объектов искусства. А если рассматривать восточное искусство, там как бы восприятие самих предметов, самих творений, оно зависит от сложности того, кто воспринимает. И как бы появляются очень такие тонкие вот эти вот, как бы, если слово красоту брать, да, красота предмета, она очень утонченная. То есть там вот японцы, у них есть там названия для таких переживаний, чувств красоты, которых у нас просто нет, вот, в нашей культуре. И мне кажется, в интернете сейчас можно то же самое делать, что создавать такие совершенные продукты, которые они будут как бы незримо транслировать вот эту вот красоту, во-первых, того, кто создает. И с другой стороны, опять же, как бы делать какие-то градации для людей, чтобы человек, который на каком-то определенном уровне, как вот фильм «Матрица», да, то есть там очень много разных слоев, там боевик есть, есть какие-то философские идеи, есть какая-то новизна. То есть, вот, на мой взгляд, можно идти такими двумя путями. То есть
драматургия с мудростью.
Как бы, да, то есть обязательно, то есть нельзя как бы ориентироваться на как бы толпу, да, то есть говорить, там мы сейчас сделаем что-то, что поймет толпа.
Попсу.
Да, да, да. То есть нужно делать очень тонкие вещи, которые, даже если как бы поймет 1-2 человека, мне кажется, это должно быть как бы сердцевиной любого проекта.
Так.
Вот. Это с точки зрения, наверное, дизайна больше, да, то есть какие-то решать задачи через дизайн. А всегда проект должен давать пищу вот тому, кто пришел. Вот это тоже такая интересная задача, причем она как бы все легче решается за счет доступности мобильных сейчас устройств, потому что скорость интернета возрастает.
Ну, вообще есть такое подозрение, что скоро весь мир будет находиться в мобильном телефоне, и любой человек, который влезет в мобильный телефон, не знаю, там, с рекламой, с продуктой, там, с церковью, с проповедью, там, с какой-то своей идеей, он фактически будет наиболее успешным. Есть еще такое некое направление, которое очень сильно испугало Facebook, это пентаграммы, картинки, фотографии. Сейчас люди очень охотно верят фотографиям. Ну, то есть визуальным формам. Сейчас обязательно любой пост, любой какой-то материал, если он выдается без картинок, без интересных картинок, уникальных картинок, авторских картинок, он не воспринимается уже зрителями. Сначала должна быть какая-то картинка, какой-то яркий субхединг, потом должна быть какая-то очень короткая фраза, шлока, можно сказать, да, а дальше уже потом, вот, ну, как бы, если это меня зацепило, дальше я не читаю. Да. Ну, что ты скажешь по поводу духовных идей в мобильном мире? Они же должны быть очень мобильные, очень короткие.
Ну, тут...
У тебя смс-ки от Аватхуд с вами не приходят еще, нет?
А я на чужих телефонах читаю.
Понял. Бесплатно.
Да, да.
Хорошо.
Мне кажется, тут такой ключевой момент, это в том, что человек, он, опять же, этот визуальный канал, это 90% нашего, как это, того, что в нас попадает за день, да, вот за какое-то наше существование с утра до вечера. И тут так, на такую хитрость идут люди, когда они, ну, как бы подкупают, опять же, да, то есть они какую-то картинку дают, и эта картинка, она за 3 секунды человек не может абзац текста прочитать, чтобы понять, там, интересно ему это или нет.
Угу.
А картинка, она как бы мгновенно попадает и какой-то вызывает у нас отклик.
Нравится, не нравится.
Да, то есть мы... И сейчас, опять же, такая как бы проблема, что люди потихоньку этим, ну, как бы присыщаются. То есть они уже даже... То есть у них такой поток огромный, действительно, данных, что уже нет времени и на анализ этих картинок. То есть надо еще быстрее крутить все это.
Что делать тогда?
Придумывать какую-то новую технологию.
Может, какой-то бас, типа бэ, или бэ, с телефона. Ты раз посмотрел.
Я думаю, можно запахи добавить в телефон. Одна из дополнительных.
Ты же понимаешь, для того, чтобы вызвать позитивные переживания, сначала надо вызвать негативные. Будут ли подписываться люди на наши негативные запахи, например? Запахи Индии. Запахи индийского поезда.
Поэтому, мне кажется, сейчас еще очень тоже набирает такие, опять же, то есть это все волнами идет, как и в моде, так и в искусстве, в предпочтениях людей. И сейчас опять потихоньку вот этот минимализм, он все больше и больше обретает какую-то значимость. Минимализм в подаче.
Хорошо, ну вот смотри, мне тяжело говорить что-то, я достаточно такой человек оторванный от социума. Ты, наверное, больше в интернете, в Фейсбуке. Меня пугает вообще русская культура очень сильно. пугает она просто двумя вещами. Первое — это отсутствие, кроме там, скажем так, каких-то людей типа Пелевина, это, можно сказать, это уже достаточно прошлое. Меня пугает отсутствие какой-то авторской мысли глубокой. Второе, кроме нескольких фильмов, таких как «Остров» и других, хотя, скажем так, очень достаточно простых, меня отсутствует, пугает отсутствие, отсутствие самой культуры как таковой, потому что если мы говорим о советском кинематографе, советском искусстве, туда, конечно, вкладывалось много денег и сил, с одной стороны, да, с другой стороны, мы можем сказать, что советское искусство, оно не было зажравшимся особо сильно, просто людям давали возможность заниматься творчеством, но были такие имена, как Параджанов, еще какие-то имена, Тарковский, сейчас вроде бы как мы живем уже 20 или 30 лет почти в свободном экономическом пространстве, есть DSLR, революция, есть дешевые камеры, которыми можно снимать, в принципе, идеи. Я, к сожалению, не вижу ничего толкового из идей в русском искусстве, литературе, наверное, музыке, кроме того же вечно поющего Боря Гребенщикова. То есть, что вообще случилось? Что происходит? Есть все, есть инструменты, есть интернет, мобильные платформы, но нету контента. Нечего рекламировать, некого продвигать. Мне кажется, ты как свое поколение замечаешь такую нехватку русской мысли?
Да, я причем замечаю, какие вектора у людей вокруг меня, моего поколения. Это как раз то, что меня это настораживало, то есть я так оглядывался вокруг. Мне кажется, это очень похоже на какой-то... когда вырывают дерево, нет корней, и никуда не знают, куда посадить. Потому что культура, она... Это тот фундамент, да, получается, из которого люди вырастают. И в определенный момент мое поколение, может быть, оно как раз как висящее дерево.
Мне кажется, не только твое, уже и многие поколения, на самом деле. Есть поколение старше, которое ничего... есть какой-то... Все восхищались какой-то книгой Духлес Минаева, которая описывала вульгарную жизнь московских ночных клубов. Mm-hmm. Следующая книга Минаева была «Тёлки», описывающая жизнь тёлок с Рублёвки. Я имею в виду, что... То есть, удивительная вещь, что, в принципе... Я хотел бы ошибаться, на самом деле, я очень хотел бы ошибаться, но я не услышал, например, о каком-то русском писателе. Хотя мы всегда говорили о феномене Толстой, Достоевский и так далее. Я, например, знаю, что все американцы поклоняются школе Станиславского, все знают Чехова, но при этом мы можем сказать только такую вещь, что и современный русский театр, он просто деградирован. Он деградирован до уже последней степени. Уже сами актеры уже об этом говорят вслух. То есть не существует... Что случилось? Полный распад вообще идей?
Это какая-то идея критической массы. То есть если во всех сегментах культуры, в искусстве, режиссуре, в литературе, было какое-то насыщение личности, людей, которые друг на друга как-то влияли, то сейчас в какой-то момент, мы имеем как раз результаты того, что в какой-то момент эта критическая масса просто пропала, и если даже какие-то единицы где-то в какой-то области начинают какое-то свое движение, они просто сами по себе не могут существовать.
То есть ты хочешь сказать, что распад некого социума говорит о том, что существует распад научной среды,
закат такой,
с художественной среды. А в этой связи, как некое поколение людей, которые приняли до какой-то степени идеи сознания Кришны, тебе это помогает в творчестве? В твоем?
Мне, если честно, в первую очередь помогает именно общение с преданными.
перерыв.
Так.
Это, наверное, для меня стало таким... То есть у меня в какой-то момент, опять же, то есть, ну, говорят там, не сотвори себе кумира, да, но все равно mm-hmm. хочется видеть рядом с собой людей, которые, ну, как бы какими-то идеальными, то есть, чертами обладают, которых у тебя нет. То есть какой-то целостностью, к которой ты стремишься. Вот, и в какой-то момент жизни у меня просто пропали такие люди вокруг меня. Ну, то есть я все понял, как бы, что этот человек, даже при том, что он там такой-то крутой, он все равно там преследует то-то. Вот, и то есть, такой вот вакуум именно людей, которым бы я мог восхищаться. Вот. И, соответственно, как бы для меня просто было таким восторгом, да, когда я начал общаться с преданными, потому что это какая-то это соответствовало каким-то моим идеям о том, как надо жить. Я вот чувствовал,
внутренним.
Что, да, я чувствовал, что как-то так, наверное, и надо жить, но никто мне... Все другие религии, они говорили, что, как бы, ну, там, надо быть хмурым, там.
Скорбным.
Скорбным, да. То есть нельзя там как-то веселиться.
Нету, кроме Мухаммеда, Бога, кроме Аллаха, Мухаммед — его пророк. К сожалению, ты не Мухаммед.
Да, а самое главное еще...
Поэтому никаких мыслей духовных у тебя быть не может.
Мне очень понравилась идея о том, что Бог — это красота и есть, потому что, ну, как бы я очень много искусства исследовал,
так,
и заметил, вот, то есть художники...
Некие там, грани между красотой и Богом.
Что вот художники, которым я больше всего, как бы, имею тоже какое-то такое внутреннее влечение, это там Врубель был, Ван Гог, вот, я не знаю, мне очень нравилось, очень сильно влияло на меня их картины, они, оказывается, в
демона
конце
Врубелевского видел,
сходили,
да,
с ума, да, то есть Врубель сошел с ума, Ван Гог в конце жизни сошел с ума. Я как бы подумал, ну как такое...
Почему бы и мне не сойти с ума?
В чем хитрость, да, если человек всю жизнь посвящает искусству, вот он создает такие шедевры, почему он в конце сходит с ума? То есть, как бы, у меня такие очень много вопросов было.
Вот. И позитивное сумасшествие или негативное, да?
Да, и поэтому... Мне кажется, меня привлекла вот именно идея красоты, что это.
Ну, знаешь, вот я хотел такой снять ролик интересный, может, мы читролека, может, мы снимем ролик. А Гасвами хорошо, он хорошо приводит. То есть ты идешь, например, и смотришь, люди танцуют, они танцуют в наушниках. А ты музыки не слышишь. Слышишь, да? И тебя как бы, ну, тебя просто, когда ты видишь эмоции людей, как они танцуют, но они танцуют в наушниках. И тебе трудно понять вообще, какое счастье они испытывают. Да, они, например, там есть такое понятие, как silent дискотека в наушниках в Европе. Ты заходишь там в какой-то зал или в сферу, и там все в наушниках, все колбасятся. А ты один такой, как, ну, и там диджей. А ты не слышишь это, думаешь, что за идиот вообще, что за эмоции, что такое, что такое вообще непонятно. Вот, это первый момент. А второй момент, ты представляешь, да, например, ты человек, который идет там в России, там в 20-градусный мороз, там тяжелый после работы у тебя, там ты зашел в русское бистро, выпил 100 грамм водки, закусил пирожком с грибами или с печенью, ну вот, ты вышел куда-то, и раз, кришнаиты танцуют Хари Кришна, у тебя вот такое же самое примерно состояние, как ты попал в сайлент-дискотеку, где все в наушниках. То есть ты не понимаешь, откуда звук, какой барабан, почему Хари Кришна, почему счастливые лица. И у тебя сразу же начинается какой-то стопор отвержения. Вот. Вот этот момент как бы восприятия определенного, понимаешь, да, то есть... Восприятие красоты, восприятие духовного, восприятие. Если ты музыку не слышишь, ты не можешь понять, почему эти люди танцуют. Если ты не можешь, не видишь, например, идеи сознания Кришны, ты не можешь понять, почему вот человек одел на себя простыни, он вышел на улицу в простыни танцевать. Может, он дурак, что ли? Сколько надо? Ты думаешь, я выпил тут 100 грамм водки, съел пирожок с печенью, мне хорошо. Но сколько мне нужно выпить из бутылок водки, чтобы я просто не танцевал? То есть надо вообще, то есть надо до самозабвения угаситься. Потому что, в принципе, для человека русского это белая горячка, да, чертиков. И вот преданные, они вот такие, они вот на таких гранях существуют. Тебе это нравится?
Да. Учитывая, что я вырос в Питере, где...
Я сам вырос из Питера, очень противно. Петербуржцы, они все хотят докопаться, они какие-то такие любознательные.
No.
Даже у нас на выставке самурая, из чего сделаны эти доспехи. Ну, вот. В Москве пришел, увидел, А питерский он будет стоять, и ему нужно проводить индивидуальную экскурсию вообще. То есть что-то такое есть в питерских, да, людях?
Ну да, учитывая, что там солнце, оно там.
Что там есть солнце, что ли?
Ну как там в анекдоте, да, если типа не заболел в тот день.
Не умер. У меня вообще город Петербург всегда ассоциировался с блокадой, если честно. У меня папа блокадник, бабушка была блокадница, вся семья прошла блокадой. У меня такое ощущение, что город Петербург — это город интровертов. На самом деле такой чердачный, подвальный город, где в основном приезжие на улице ходят, вот, а настоящие питерцы, они такие скорбные, скорбные питерцы сидят где-то в подвалах. Вот. У них там своя такая музыка определенная. Ну вот.
Я, наверное, поэтому как это, полностью свою судьбу принимаю, только вот единственный у меня как всегда вопрос, почему я в Питере родился.
Странно, да? Удивительный. Фарид родился в Питере. По идее, ты должен был родиться где-то в Саудовской Аравии, принцем. У тебя должен был быть свой с детства любимый верблюд.
Да,
там,
да.
Гарвардское образование, там, тебя должны были водить. Там, да, возить, да, водить тебя должны были там, на Роллс-Ройсе. Вот куда-то, да, там,
соседние вот, страны.
Соседние страны, ты должен был там время от времени совершать намаз, читать там Руми, Мизани, слушать поэзию.
Несовпадение.
Вот. Вот. Смотреть на гарем старшего брата и восхищаться красотой. Там его там, среди его гарема куплены еще там Ван Гог и Врубель настоящий. И ты сидишь в таком этом. Белый и смотришь на Ван Гога и говоришь: «Аллах, я чувствую его в каждом взмахе». Вот. И тут ты рождаешься в Петербурге, еще и становишься кришнаитом. Вообще удивительная судьба. Ну что, мы надеемся, что у нас была очень интересная беседа с тобой. Мы продолжим беседу. Сейчас уже 9:30, детское время, в Таиланде уже пора спать в это время. Ну вот, давайте поприветствуем. Так, у нас должен быть еще один персонаж, но он сбежал. Это брат Индулеки, он не выдержал. Ну вот, давайте, девушка из Хабаровска, прошу вас.
Секундочку.
Хабаровск вообще это город не самый. Это азиатский город, он очень близок к Китаю, он находится на грани, вешайте на себя, на грани фактически на берегу реки Амур, за ним черный дракон Китай. А его создал генерал Муравьев, по-моему, да?
Да.
Генерал Муравьев его создал как некую военно-стратегическую точку. С тех пор в Хабаровске было всегда много военных, и город достаточно суровый, суровый климат, суровые условия, люди очень суровые. А, во-первых, ну представьтесь, во-вторых, расскажите, как вам удается такой оптимизм в себе культивировать в таком суровом месте?
Ну, я родилась...
Представьте свое духовное имя, как вы родились, как вы жили.
Мое духовное имя Лила Сундари.
Так. Прекрасная Лила.
Так.
Да.
Я родилась далеко от сурового климата в городе Казани.
А, прекрасно. Как вы в Хабаровск попали?
Меня привезли родители туда. Сказали, будешь жить в суровом климате.
Хорошо. Ну, насколько знают вас все преданные, вы всегда очень оптимистичный человек, и всегда всем говорите, что все будет хорошо. Ну вот. И Наян Абхирам сказал, что это, пожалуй, одна из самых оптимистических личностей во всей нашей хабаровской ятве. Как вы пришли к такому вообще жизненному креду, что все будет хорошо?
Видимо, у каждого человека существуют в жизни какие-то ситуации, которые приводят поведение и дает определенный оптимизм. Ну, в жизни складывалось очень много таких трагедий.
которых я понимала, что материальный мир — это вообще что-то такое другое. Поэтому я стала интересоваться религиями, христианством, но вопросы христианства, на мои вопросы христианство не ответило. Потом интересовалась буддизмом, там я тоже не нашла ответ. И вот пришла к сознанию Кришны, там я нашла очень много ответов.
Это было гармонично, вот как бы христианство, буддизм или сознание Кришны? Или сознание Кришны появилось ниоткуда? Ну, как бы с неба упало.
Нет, не с неба.
Ну, было осознанное понимание, что копать надо где-то на востоке.
Да, вообще-то, ну, как христианство меня заставило задуматься, что Иисус Христос, он начинал с востока.
Угу.
Я подумала, что это что-то где-то нужно.
Откуда пришли волхвы с дарами?
Поэтому как-то так вот стала интересоваться индийской философией, потому что в буддизме ничего не нашла на себе.
Хорошо, но вот вы определили индийскую философию, индийское мировоззрение. Наверняка не все разделили там друзья, родственники, ваше мировосприятие. Что реально изменилось с этого момента в вашей жизни? Были тяжелые темные полосы, были трагедии, был поиск. Но вот вы нашли что-то. Что-то изменилось конкретное сейчас?
Да, изменилось. Изменилось мое восприятие вообще жизни, мира.
Я вот понимаю, что чем?
Ну, все это вообще, материальный мир, это временно. Я так. Играю какую-то роль.
Так.
У меня одет определенный костюм.
Так.
Определенное время все это поменяется, мои роли изменятся.
Давайте о вашей роли поговорим. Какую роль вы сейчас играете? Вот вы поняли, что все временно. И что? И что человек должен заниматься чем-то временным? Или, может быть, к чему-то вечному прийти? Вот.
Нет, временный только костюм. А он должен прийти к чему-то вечному. Я понимаю, что самопознание нужно поинтересоваться, для чего ты живешь, почему, в чем дело, почему ты пришел на эту землю.
Ну вот вы для чего живете? Ну для себя, что вы поняли.
Да, поносить этот костюм и поменять на что-то другое, на другой костюм. Очень много мне дала Гандхарвика, я к ней попала как-то так тоже.
Ну а Кришна в какой роли вообще, в какую роль играет в вашей жизни? Как-то есть какое-то ощущение, что он как-то смотрит изнутри или подглядывает где-то всегда, незримо присутствует?
Нет, он присутствует везде, и внутри, и наружу, и везде.
Ну вот как-то служение Кришне, говорят, все говорят, надо Кришне служить. Как это вообще происходит в вашей жизни?
Ну, Кришна. Мы все служим Кришне.
Ну, некоторые косвенно, очень косвенно служат, а некоторые очень непосредственно.
Ну, может быть, служить Кришне – это брать какую-то ответственность на себя и, в общем-то, ответственно относиться и к жизни, и ко всему.
Ну, вот с преданными Кришне, с которыми вы общаетесь, это же вообще очень такие, ну, скажем так, люди неформатные. Очень преданные, очень необычные люди. Во всем, в одежде, в образе поведения, в своих вот таком мировоззрении. Как-то в них вы чувствуете, что вот Кришна как-то через них вам что-то там подсказывает, говорит?
Конечно. Ну, там искренние люди, они вообще целеустремленные, готовы протянуть руку помощи. Ничего не найдешь у нас в социуме.
Ну, социум у нас очень больной, но при этом, как бы, вот чем все-таки отличаются, мы не можем сказать, что люди, вот Кришна, это только лишь социально хорошие, правильные люди. Какая в них духовная изюминка? Что вот вас с духовной точки зрения привлекает в них?
Меня привлекают вообще все люди, они все абсолютно разные. Внутреннее состояние, внешнее. Я как-то не могу вам ответить на этот вопрос.
Ну, то есть у вас есть друзья, разные преданные. Мне кажется, что все преданные, каждый, в нем есть какая-то частичка божественного. Вот мне преданные очень интересны, потому что преданных невозможно сравнивать с материалистами. Преданные все такие немножко космические, трансцендентные люди. Они могут быть там совершенно в другой реальности жить и при этом, скажем так, ты все равно понимаешь, что это все-таки преданные, и мы должны ставить в другую категорию.
Ну, в своей жизни я относилась ко всем очень спокойно и хорошо.
Так.
Ко всем, независимо от того, это преданный человек. Он находится на определенном уровне сознания.
Угу.
Я не могу ему помочь. Я могу помочь только, если он попросит что-то у меня. Какой-то совет или что-то такое. И то я не могу ему дать совет. Право выбора остается за ним.
Ну вот люди видят, наверное, у вас на шее какие-то бусы, понимают, что вы какая-то необычная личность, необычно отвечаете иногда, слишком так по-философски. Люди вообще простые из мира, у вас просят какие-то там советы, они как-то чувствуют, что у вас есть что-то, то, что не хватает им?
Не чувствуют, но я не могу им, я могу им определенный совет.
Ну, может быть, просто интуитивно они к вам тянутся. Было такое вообще, что люди к вам тянулись, чувствовали, что вы знаете что-то большее, что они знают?
Ну, определенно. Вот мы в Хабаровске вели вегетарианские классы. Естественно, людям очень нравится это все. Они говорят, что вы, наверное, такая спокойная, потому что вы вегетарианка. Я вегетарианец 8 лет. Ну, в общем-то, я им объясняла, как достичь этого состояния. Мне людям хочется быть спокойным. Ну, может быть, не всем, может, кто-то.
И все-таки Бхагавад-гита, она рассказывает о качествах преданных, что они умиротворенные, там, дружелюбные. И вот вы почувствовали с момента принятия Кришны, что-то у вас изменилось в лучшую сторону, в такую? Или вы стали видеть, например, больше своих несовершенств?
Вот это второе больше. Больше своих несовершенств. И считаю, что очень много глупостей совершено в прошлом. И благодаря Бхагавад-гите узнаешь больше и отслеживаешь свои промахи в прошлом. И, ну, я думаю, что ситуации складываются, они в то время, когда человек готов принять эти все ситуации, ну, и сделать какой-то определенный выбор, что он с этим.
Наш эфир уже подходит к концу. Что бы вы посоветовали человеку, вот если сейчас он смотрит нашу передачу и думает, интересно, такие люди. Что-то мне тоже вот не хватает в жизни. Вот как бы вам посоветовали начать?
Я бы посоветовала начать просто для начала не есть. Избавиться от мяса, рыбы, яиц.
От дурных привычек.
От дурных привычек. Но это самое первое. Потом все.
Но все-таки он думает, я же не могу общаться, я общаюсь там с теми, с другими, эти скажут, что я безумный, сумасшедший. Мне кажется, что для того, чтобы человек вообще принял решение от чего-то избавиться, ему нужно попасть в какой-то новый социум, новое общество, где он видит, что, оказывается, там все вегетарианцы, оказывается, там все духовные, оказывается, там все поют. Потому что если он останется в своем кругу общения, как он сможет оставить те стереотипы общения, где, которые являются нормами его поведения?
Но если человек сам, самостоятельно, он захочет это все изменить, он, естественно, будет...
Ну, благодаря общению, я думаю, что благодаря общению. Вы сами говорите, что Ган Харвик вам очень много помогла, потому что, когда мы попадаем в круг людей, которые говорят, это окей, давай, молодец. Не которые говорят, ой, какой ты с ума сойдешь, да ты завтра там без аминокислот умрешь, там, ты там, ты посмотри, там, мы все мясо едим, посмотри на наши лица, у нас даже зубы такие, как бы. Вот. А тут, когда ты попадаешь в круг преданных, которые говорят, о, круто, молодец, ты пришел к нам. Да да бросай ты эти несчастные там сигареты, да это вообще здесь уже давно не модно. Ну что же, у нас в гостях Лила Сундари, очень радостная, светлая личность. Она немножко, конечно, засмущалась перед камерой. Не каждый день попадаешь в прямой эфир, ну вот, такого международного телевидения известного, как у нас. Ну вот, а, причем я сказал Госвами Махараджу, интересно, сколько у вас будет просмотров через 2000 лет. Ну вот, потому что, а когда мы говорим о вечных темах, понимаете, да, если мы говорим о чем-то модном, попсовом, популярном, актуальном сегодня, то завтра, как говорят англичане, завтра вашу газету с новостями будут заворачивать в жареную картошку. Ну вот. Но когда мы говорим о вечных ценностях, мы понимаем, что послание великих учителей, оно не устаревает. Так же, как Бхагавад-гита, да, сколько мы говорили сегодня, они 5000 лет люди читают и перечитывают, ее читали 100 лет назад, 200 лет назад, ее будут читать. И дальше нас не будет, а Бхагавад-гита останется. Поэтому наше телевидение рассчитано не только на сегодняшний актуальный как бы, формат, а такие великие там, проповедники, как Шридхар Махарадж, Говинда Махарадж, Госвами Махарадж. Я думаю, что люди будут смотреть их не одну сотню лет. И нам трудно сказать, что, например, люди скажут, о, прикольно, там, 350 лет тому назад у них были еще какие-то HD-шные, там, допотопные мыльницы, камеры, какой-то был несовершенный интернет на каких-то там кривых железках. Но они уже тогда пытались сделать какие-то духовные продукты. Харе Кришна, большое спасибо. Ну что, на сегодня мы заканчиваем, мы вас отстегиваем от микрофона. Скажите, вы у нас на веревочке. Вот, мы вас отстегиваем от веревочки. Ну что, дорогие друзья, пришло время заканчивать нашу прямую трансляцию. И у нас было сегодня три замечательных гостя. Это прекрасные люди, разносторонние люди. Лила Сундари, наш последний гость, Сахадев Прабу, Фарид, Харидас и Сулакшина, даже четыре гостя. Ну и с вами был Авадут, Хари Кришна. И теперь нам остается только для вас петь. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда. А вы можете танцевать с нами. Сюда выходим. Шри Адвейта Гададхар Шивасади Гоура Бхактавринда. Пожалуйста, участники телепередачи, выходим напрямую. Давайте. Хари Кришна, и зрители тоже. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Работаем, танцуем. Харе Раму, Харе Раму, Раму Раму, Харе Харе. Давайте. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Нитай Гора Гриво. Нитай Гора Гриво. 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 Нитай Гора Гриво. Гопремананде, Хари Хари Бо, Джай Ши Ши Гуру Гауранга Радха, Мадхав Джива Сангха, Ки Джай, Хари Нам Санкиртан, Ки Джай, Бхакти Вринда, Ки Джай, Гопремананде.
Что, дорогие друзья, спасибо.
Джай.
Прекрасно
сработали.
Замечательная передача, трансляция. Даже пригодился прибор для ночного отпрыскивания, если уже Гергады сделают все, как целое.
Да, гирлянды мы нашим замечательным гостям. Пан гирлянды, Харс, Бо, Ильич.